В очередной раз убедив себя в правильности избранного пути, Николас закрыл глаза, привалился к стенке и задремал. Нервная и физическая усталость возобладали над холодом, но снилось Фандорину только одно, что он мерзнет и никак не может согреться. Пробуждение было неприятным. Кто-то грубо тряс спящего магистра за плечо. Николас открыл глаза, увидел над собой давешнего сержанта. — Документы! — сказал сержант и протянул руку. Хлопая глазами, Фандорин пытался сообразить, как себя вести. — Они в пиджаке, пиджак в машине, я же вам сказал.
— Был я в авторемонтных, — перебил милиционер. — Там замок. Алёха, третий день в запое. Документы, я сказал.
Николас молчал.
— Нет документов. Тогда пошли.
Сержант взял задержанного за плечо, заставил подняться. Николас был выше на целую голову, и милиционер на всякий случай пригрозил ему дубинкой.
— Смотри у меня! Вмажу, пополам согнешься!
Ну вот, все решилось само собой, — думал Фандорин, чувствуя, как в руку впиваются жесткие пальцы патрульного. Свобода выбора утрачена. Я превратился в предмет, двигающийся с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате. На перроне был еще один милиционер, без фуражки, но в блестящей черной куртке с погонами. Он повертел головой туда-сюда, потом обернулся в эту сторону, и Николас чуть не всхлипнул от облегчения. — Капитан Волк, слава тебе, Господи! Через 2 минуты Фандорин сидел в припаркованных за станционными погаузами милицейских «Жигулях» и тер закоченевшие ладони. Оперуполномоченный снял с себя куртку, надел на страдальца, да еще включил печку. Жизнь, что называется, налаживалась.
— Куртец дрянь, — сказал Волков. — Дерьматин. — Не моя, тут в тачке валялась. Тачка тоже дрянь, из разъездных. Взял, какую дали. К тебе торопился. — Ну, что за новые кошмары в твоей увлекательной жизни?
— Я думал, Татьяна не передаст, — достукивал зубами остатки озноба Ника. Почти не надеялся.
— Кто, Танька-то? — Она баба надежная, — капитан вздохнул. — Вот скажи, Коль, отчего это из баб самые надежные шалавы? Ты как про это думаешь?
Вопрос был несложный. Николас легко мог бы объяснить Волкову этот феномен, но момент для отвлеченных бесед был неподходящий. Прежде чем перейти к делу, Фандорин осторожно спросил. — Как у тебя с теми? Звонили? Оперуполномоченный махнул рукой.
— А как же? Через полчаса после того, как ты растворился в ночи, послал я их туда, куда собирался.
— И что?
— Да ничего. Отключили мне мобилу. Но это фигня. Я за 12 баксов сим-карту поменял, взял федеральный номер, он дешевле. Я тебе потом запишу.
Из темноты, светя мощными фарами, подкатил вседорожник, остановился прямо перед капотом «Жигулей». Волков весь напружинился, сунул руку в карман. Да и Николас с тревогой уставился на непроницаемо черные стекла большого автомобиля. Но из монстра вышла элегантная и, судя по движениям, молодая женщина. Пискнула пультом, подцокала каблучками по мостовой и растаяла в ночи. — Тьфу! — сплюнул капитан, вынимая руку из кармана.
— Я уж подумал. Хитрая бабца. Нарочно у ментовской тачки припарковала, чтобы ее красавцы не раздели. — Ну, что у вас стряслось, гражданин Останкин? Давайте только факты, аргументы потом.
И Николас дал только факты. Поразительно, каким простым и коротким получился рассказ, изложенный без описания собственных эмоций. Ассистент привел на хвосте бандитов. Они хотели ассистента убить, поэтому пришлось одного бандита застрелить, а от остальных бежать. Только и всего. А когда шел по мертвому лесу, чувствовал себя по меньшей мере героем шекспировской трагедии. Но оперуполномоченному рассказанная история, похоже, не показалась тривиальной.
— Дерьмам делам,
— озабоченно сказал он.
— Тюрягу тебе, коль, нельзя. Запросто сыщется какой-нибудь паскуда в погонах, кто человека за бабки на смерть сдаст. И возьмет ты недорого. За своего бандоса тебя точно порешат. Я их повадки знаю. Хоть в Австралию умотай, все равно достанут. Так что теперь на тебе 2 смертных приговора. Ты делаешь карьеру.
Авторитетное мнение эксперта избавило Нику от иллюзий по поводу налаживающейся жизни. — Что ты мне посоветуешь, Сергей? — спросил специалист по советам. Голос у него изменнически задрожал. Ответить капитан не успел. Покинутый хозяйкой джип вдруг включил огни и дальний свет, и противотуманный прожектор на крыше. От ярких лучей, направленных прямо в лицо, Николаса слеп. Отвернулся, но сзади тоже горели фары. Там метрах в 10 тоже стоял джип.
— Браво, капитан! — крикнули не спереди и не сзади, а откуда-то слева из темноты. — Обеспечил товар в лучшем виде.
Фондорин узнал голос. Тот самый вежливый бандит, который у них за главного. Но не это потрясло магистра больше всего, а чудовищное предательство муровца. Как убедительно врал. Каким рубахой парнем прикидывался.
— Выходим, господа! — продолжил веселый голос. — Нас ждут великие дела!
Волков свистяще выругался. Ударил кулаком по рулю. — Суки! Маяк прицепили, как лоха последнего! Кажется, оперуполномоченный в подлости был не повинен. И хотя это мало что меняло в нынешней ситуации, Фондорин почему-то испытал неимоверное облегчение. — Я выйду, ты оставайся, — сказал он, кладя капитану руку на запястье. — Ты тут ни при чем. Спасибо, что хотел помочь. Взялся за ручку двери, но Волков больно двинул его локтем в плечо.
— Сиди, телебашня долбанная! — Что тебе, Серега Волков, мальчик-колокольчик? — Сейчас, сейчас.
Капитан быстро закрутил головой влево, назад, снова влево, вперед. — Не, не вырулю. Зажмут. — Тогда так. Внизу что-то щелкнуло. Николас опустил взгляд и увидел зажатый в руке милиционера пистолет.
— Не писаем штаны, Коля. У меня кандидатский по стрельбе. Прорвемся. Сейчас сажаю переднему по фарам, а ты сразу сигай вправо, а я влево. Чеши через кусты, не оглядывайся. Бог он знает, кому пора, кому еще нет.
Фондорин хотел возразить против этого самоубийственного плана, но отчаянный капитан уже вскинул руку с пистолетом и нажал на спуск. Прожектор на крыше переднего джипа лопнул. Выстрел был всего один, но дырок в лобовом стекле почему-то образовалось две. Волков энергично ударил затылком о подголовник и остался сидеть в этой позе. Руку же с пистолетом опустил. Оглохший Ник увидел, как губы капитана надулись, словно он собирался прыснуть со смеху, но изо рта вырвался не смешок, а бульканье, и на подбородок милиционера потекла черная жидкость, в которой поблескивали осколки зубов. Так и не поняв, что за беда стряслась с Сергеем, магистр дернул ручку дверцы, выкатился на землю и, бешено орудуя локтями, дополз до придорожных кустов. Там вскочил и, не разбирая дороги, понесся в темноту.
— Живьем!
— крикнул кто-то сзади. Голос был высокий, тонкий, будто кричал подросток. Николас ударился голенью о какой-то ящик, но даже не почувствовал боли. В голове пронеслось: хорошо, что я в черной куртке. В белой рубашке было бы видно издалека. Сзади доносился топот. Непонятно, сколько было преследователей, но ни один и не два, это уж точно. Взревел мотор, потом второй. Длинные ноги, обутые в мягкие тапочки, беззвучно касались земли. Ника повернул в щель между складами. С разбегу прыгнул на забор, подтянулся, и откуда взялось столько сил, приземлился по ту сторону. Рельсы в стороне огнестанции. По дальнему пути, тяжело погромыхивая, катился грузовой состав. Фондорин подбежал, некоторое время огромными скачками несся рядом, потом, улучив момент, вцепился в поручень тормозной площадки последнего вагона и повис. Ноги поджал, чтобы не волочились по земле. Поставил на ступеньку одно колено, второе, оглянулся. Сзади на путях метались какие-то тени, туда-сюда ерзали лучи фонарей. Видели или нет? В любом случае, чем дальше от Лепешкина он отъедет, тем лучше. Николас потер ушибленную голень и сел на металлический пол. Наплевать, что пыльно, грязно, перепачкано мазутом или еще какой-то пахучей дрянью. Откинуться на спину, перевести дух. Он попробовал вытянуться на узкой площадке поудобнее и вдруг ткнулся головой во что-то мягкое. Вернее, в кого-то. Подавившись, воплем повернулся. На противоположном конце площадки, съежившись, сидел закутанный в тряпки человек. Пронесшийся мимо фонарь на миг выхватил из темноты блестящие глаза, кустистую бороденку, драную кроличью шапку.
— Ну вы, гражданин начальник отчаянный,
— сказал человек.
— А какой прыгучий! Я прям восхищаюсь. Это вы из-за меня свои драгоценные жизни рисковали, чтобы меня в отделение доставить?
— Вы кто? — пробормотал Фондорин, испугавшись, что от всех потрясений у него начались галлюцинации.
— Миша, путешественник, живу между небом и землей. На зимовку вот собрался в Новгородскую губернию. Если вы меня, конечно, с поезда не ссадите.
Николас понемногу приноравливался к дерганному железнодорожному освещению, от которого все предметы то вспыхивали, то погружались во мрак, и теперь мог разглядеть своего нежданного спутника получше. Неопределенного возраста, одет в замызганную синтетическую куртку, на плечи накинута не то скатерть, не то занавеска, одним словом, бомж. —
Я не милиционер, — успокоил бродягу магистр. — Куртка не моя. Одолжил, чтобы согреться.
— А-а-а! —
повеселел Миша.
— Тогда другое дело. Греться мы после полезем. Это в шестой вагон надо, там вату везут. Подышим воздухом, чтобы сон был здоровее, и туда. Вы, сэр, куда?
— Откуда он знает, что я сэр? — вздрогнул Фондорин и не ответил. Но бомж нисколько не обиделся.
— А я на зимовку. Я этот поезд 2 дня ждал. Его в Ржеве на Ленинградку перегонят, а спальный вагон, который с ватой, покатит прямиком в город Бухалов. Очень у них там изолятор замечательный. Харчи не воруют. И начальник майор Савченко хороший человек. Я всегда там зимую. Хотите, сэр, вас устрою.
— Это у него такая манера выражаться, — успокоился Николас и спросил. — А где это Бухалов?
— Новгородская губерния, Чудовский район. Городок славный, тихий. Душой отдыхаешь. В изоляторе библиотека хорошая. Всякие там шашки-шахматы. Сопрем что-нибудь на вокзале в порядке правонарушения и сразу к Степану Филимоновичу сдаваться.
Миша принялся уютно описывать, как они устроятся в городе Бухалове. Но Николас дальше уже не слушал, потрясенный упоминанием о Чудовском районе. Вот уж воистину перст судьбы. Подсказка свыше, иначе и не назовешь. Как он мог забыть о человеке, который выручал его из трудной ситуации прежде и наверняка не откажется помочь сейчас? Именно там, где-то в лесах под Чудовым, поселился фондоринский компаньон, соучредитель страны советов, бывший банкир, олигарх и медиамагнат. Поехала у капиталиста крыша, перенапрягся в сражениях за прибавочную стоимость, забросил дела, удалился от суетного мира в скит. Так-то оно так, но ведь был поистине неограниченных возможностей и фантастической предприимчивости человек. Не может быть, чтобы у него ничего не осталось от былых талантов и связей. Только вот будет ли он рад встрече с очевидцем его прежней, мягко говоря, не безгрешной жизни? Те, кто общается с ним сегодня, вряд ли догадываются о бурной биографии святого старца. И это правильно. Прошлые грехи известны самому отшельнику да Господу Богу. Теперь никто другой не узнает о них до самой его смерти.